Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях известный петербургский правозащитник, один из инициаторов создания Музея современного искусства Юлий Рыбаков. Здравствуйте, Юлий. И с минуты на минуту мы ожидаем петербургского галериста, создателя галереи свободного русского современного искусства Георгия Михайлова. Я надеялся, что мы с самого начала нашей программы начнем беседовать о трагической судьбе одного из крупнейших в мире собраний картин современных русских художников, о галерее свободного русского современного искусства Георгия Михайлова, о возможности создания в Петербурге музея современного искусства, а также вообще о проблемах, которые существуют у художников, проживающих в этом городе, и многом-многом другом. Но в связи с тем, что Георгий Михайлов опаздывает, к сожалению, к нам в эфир, мы начнем с той темы, которая сейчас очень серьезно обсуждается в Петербурге. Это, конечно же, вот взрыв поезда, который произошел в Новгородской области. Поезд, который шел по маршруту Петербург-Москва. А нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Андреевич, как вообще вот это известие вообще, как вот, что сейчас, как вы расцениваете вот это сообщение, что вы думаете вообще по поводу происшедшего?
Ну, во-первых, надо сразу же заметить, что большинство горожан сейчас озабочено совсем не этим. А та невероятная жара, которая на нас свалилась, так сказать, она, по-моему, уже расплавила мозги, так сказать, любого обывателя. И если и есть реакция, так сказать, жителей нашего города, то в первую очередь это вопрос о том, что же теперь делать, сказать, на чем же теперь ездить, то ли, сказать, на самолете, который падает, то ли на поезде, который может подорваться. Хотя тема эта, безусловно, заслуживает самого серьезного внимания. Версий может быть много. Понимаете? Давайте вспомним, что где-то, по-моему, 8 или 9 лет тому назад, причем, кажется, чуть ли не в тех же самых местах, нашлось 4, сказать, обормота деревенских, которые просто решили, по-моему, мародерствовать таким образом. Подложили какой-то там запал. Вот, и у них не получилось, слава богу, не получилось, не помню сейчас, детали потом они были найдены, и выяснилось, что на самом деле они готовы были пожертвовать жизнью, сказать, пассажиров целого состава ради того, чтобы стащить несколько чемоданов из-под убитых. В принципе, и этот вариант тоже, так сказать, исключать нельзя. Нельзя исключать и варианты откровенного терроризма, причем терроризма как, так сказать, красного, так и, так сказать, националистического, любого, по сути дела. Нельзя исключать, увы, и работы спецслужб. Каких? Тут тоже много вариантов, понимаете? Мы живем в мире, где подставы, сказать, обманки, сказать, выступления от чужого имени стали общим местом. И я думаю, что только будущее расставит, сказать, акценты в этом происшествии, которое, слава богу, окончилось без самых тяжелых жертв, которые могли быть.
Спасибо, Юрию Андреевичу. Как раз у нас в студии появился Георгий Михайлов, известный петербургский галерист, создатель галереи свободного русского современного искусства. Здравствуйте, Георгий Николаевич.
Здравствуйте.
А вы что думаете на эту тему? Уж коли мы начали разговор с этой темы, вообще какие у вас соображения по этому поводу
есть? Я опоздал, потому что не знаю, о какой теме идет речь.
По поводу взрыва поезда, который произошел в понедельник.
Мне трудно и что-то думать, потому что это будет происходить наверняка, поскольку действительно разгул со всех сторон, террористический разгул, разгул наших так называемых правоохранительных органов, то, что они вытворяют, это может даже страшнее, чем то, что вытворяют просто обыкновенные бандиты. И вот на моем примере это можно ярко представить, что вытворялось. Только у меня не было подложено 3 бомбы, 2 из них взорваны, 1 не сработала. было 4 варианта, то, что сейчас называется рейдерством, вот, и, наконец, просто сколько ограблений было, причем все это делалось под, все это делалось руками товарищей из бывшей и нынешней госбезопасности.
Георгий Николаевич, давайте, чтобы слушатели поняли, о чем идет речь, давайте вы расскажете вначале о том, как создавалась галерея свободного русского современного искусства, и когда это все началось, как это все произошло.
Это будет достаточно долгий, может быть, рассказ, я отниму у вас достаточно много времени, поэтому мне придется очень вкратце рассказывать. 18 сентября 1979 года прозвучал фантастически немыслимый в современном мире приговор об уничтожении картин. Этот приговор был вынесен судьей Коваленко, и именно тогда, в этот самый день, как мне стало потом известно, художники написали воззвание к международной общественности о том, что вот поддержите вот нас, мы создадим фонд, в котором мы спасем эти картины, которые пытаемся спасти эти картины, которые советская власть впервые после Гитлера приговорила к уничтожению. Меня тогда отправили на Колыму на 4 года валить лес, а художники здесь вот написали это самое воззвание. Тогда оно, правда, называлось немножко по-другому, и наш фонд назывался немножко по-другому. Назывался фонд спасения коллекции Михайлова. После отсидки, я отсидел от звонка до звонка.
По какой статье? За что вас арестовали?
Формально, судили меня, конечно, органы госбезопасности, что признал потом тогдашний председатель КГБ Степашин. Он сказал, что да, все, я располагаю полностью данными, из которых следует, что все судьи были ангажированы, все приказывали, значит, расправиться с этой заразой, которую представляли тогда вот ныне сидящие здесь художники. Вот, что нужно их просто всех уничтожать, и нужно очень крепко их запугать, чтобы не было повадно. Мою квартиру, поскольку она была открыта всегда для всех по воскресеньям, КГБ использовал в то время как просто как плацдарм, как полигон, что ли, для обучения всех сексотов, там, этих вот наружные наблюдения, как осуществлять подслушивание, подсматривание и так далее, и так далее, и так далее. У меня на седьмом этаже все время паслись парочки из двух мужиков, которые прохаживались, когда у меня в квартире собирались какие-то VIP или, там, скажем, атташе или журналисты. Они все прохаживались, их хорошо знали наши соседи и даже приглашали на чай. Вот. Поэтому, соответственно, мою квартиру тогда КГБ тоже очень удачно использовал как просто как тренировочный полигон для отработки своих кадров.
Георгий Николаевич, мы прервемся сейчас на минуту, потом продолжим нашу беседу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях галерист Георгий Михайлов и правозащитник Юлий Рыбаков. Георгий Николаевич, давайте продолжим дальше. И там, я знаю, что в вашей, это была двухкомнатная квартира, небольшая, там проходило очень много выставок.
Ну, то, что в моей квартире происходила каждую неделю какая-то выставка, и практически все художники, которые сейчас стали известны, так или иначе выставлялись у меня. Это факт, потому что ни одного воскресенья, даже если я находился в командировке или в отпуске, или где-то там еще, не знаю где, художники брали у меня ключ, и наши выставки, тем не менее, состоялись. У меня, если я правильно посчитал, прошло около 250 выставок разных художников. Иногда это были объединенные выставки художников, иногда это были выставки художников одиночек. Очень много было выставок, конечно, Саши Исачева. После знаменитой выставки в ГАЗа вот 11 художников приехали ко мне и развесили картину у меня. А после Невского так вообще было 18 человек. И я тогда в ужасе хватался за голову, когда они оценили свои картины. Я говорю, ребята, у меня в квартире висит 18 волк. По стоимости. Вот. Поэтому с этого дня, вот с этих дней мы регулярно меняли экспозицию. Но апофеозом, наверное, все-таки явилось то, что в моей квартире состоялось 20 октября 1978 года состоялась выставка Шемякина. Эту выставку, которую я организовал в Москве, она была подавлена. Она была, должна была быть у Брусиловского. Но тогда власти уговорили Брусиловского спасовать и не устраивать этой выставки. Выставка состоялась нелегально на квартире у Сычевых, у Аиды Сычевой. И тогда вот мы, воспользуясь таким тяжелым положением, тем, что сложилось в Москве, мы сделали с Петроченком и с покойным Женей.
Рухиным?
Нет, не Рухин, Рухин уже к этому времени умер. Это я здесь Сауленко. Мы сделали так, что ни один человек, кроме меня, Нелли, жены Юры Петроченко, не знал о том, что в это воскресенье, мое линейное, обыкновенное воскресенье, состоится выставка. Правда, мы иногда делали такие мягкие намеки на то, что будет очень что-то интересное, будет что-то неожиданное, но, памятуя уроки Москвы, мы не афишировали эту вещь. И когда пришли люди... Все увидели выставку Шемякина. Юра Петроченков тогда договорился с Шемякиным, что мы ровно в 9 часов вечера, то есть в 7 часов по парижскому времени, мы будем вести разговор, как получится, сорвется, не сорвется.
Эта выставка как раз и вызвала реакцию Романова.
Да, да, да.
И
вот
после этого вас опять пытались...
Совершенно верно. То есть это и есть послужило причиной моего, так сказать, отправки моей вот, на Колыму.
Вот. Скажите, да, давайте будем так придерживаться хронологии, потому что у нас не очень много времени, если мы будем уходить в подробности. Давайте вы просто перечислите, ну так примерно, да, основные этапы развития вашей галереи. Как она создавалась после того, как вы вернулись из ссылки, из зоны, да, после того, как вы опять были арестованы, и после того, как Миттеран заявил о вашем, то есть на встрече с Горбачевым, да, обсуждал вопрос о том, чтобы вас выпустили за границу. Вот с этого момента как был создан фонд?
В то время фонд уже назывался по-другому. Уже не фонд спасения коллекции Михайлова, а фонд свободного русского современного искусства. И его авторами были Глеб Богомолов, текст воззвания были Глеб Богомолов и Кари Унгсова. Все это происходило на квартире у Володи Овчинникова. И вот там был, там присутствовал Петроченков. И, ну, и, в общем, вся тогдашняя элита стариков, так называемых. Вот тогда создавался этот текст. Мой текст, который я предложил к фонду, он оказался для тех художников, он слишком резким оказался. Я сказал, я принимаю любой текст, какой вы дадите. В конце концов был принят текст Кари Унгсовой, который сейчас и вот, является основой нашего фонда. Вот. Ну и когда меня, значит, второй раз Паша Кошелев упрятал и все время угрожал расстрелом, клялся всем, что он меня расстреляет. Вот, случилось действительно так, что я был обвинен в том, что я не сохранил веренные мне картины, которые находились опечатанными, пока я находился на Колыме. Комитет государственной безопасности разграбил тогда мои картины, 78 картин было украдено, и эти картины мне были вменены, что вот это хищение в особо крупных масштабах, что соответствует по уровню наказания расстрелу, только расстрелу. Там ходили целые стада этих самых КГБшников, прокуроров и так далее, включая даже самого нашего, самого Рьянова, этого демократа, который был тогда начальником ГУВД, это... Ладно, вспомню.
Да, скажу. Ну не суть, да.
Но он начальник 2-6 отдела. Он меня все уговаривал. Ну, ткни, вот тебе 58 картин вменено, ткни пальцем в любую. И КГБ сделает тебе 15 лет. КГБ умеет держать слово. Тебе будет 15 лет. Так только ничего, прости. Только расстрел. Ну, я понимал, что это блеф. Я понимал, что это... Я уже слышал, что Горбачев освободил Артушинскую, что Щеранский уже освобожден. Что... Ну, блеф-то страшный. Потому что мне каждый, ну, буквально каждые 3-4 дня меня вызывали туда для того, чтобы вот подзапугать, сказать, что ну, будешь ты признавать, в конце концов, что ты украл что-то.
Да, Георгий Николаевич, да, все-таки давайте приблизимся к нашей к ситуации. Вы возвратились потом из эмиграции, Собчак вам предоставил помещение на Литейного 50-й.
Да, 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 нет, нет. Анатолий Александрович мне сначала предложил Шереметьевский дворец щедро. Иначе я оформлял 3 месяца Шереметьевский дворец, оказалось, он продан. Потом мне предложил Анатолий Александрович Строгановский дворец, он затоплен. И, наконец, он предложил вот эту самую Литейный 53, который был там ни стекол, ни дверей, как в анекдоте. Вот там все залеплено этими фанерами, там какой-то склад общественного питания, ну ничего, мы кое-как, плохонько, но отремонтировали, и вот там прожили 16 лет. До тех пор, пока вот к нам не заявился судебный исполнитель, объявивший наше выселение отсюда. Значит, мы тогда вышли, это был март 2005 года, мы вышли с плакатами к Смольному, с художниками, и возымело действие эта акция. И тогда наш Тарасов, вице-губернатор, вызвал меня и предложил, давайте решать как-то проблему. Мы понимаем, что ваше место. За вашим местом у нас все-таки 700 метров там. А нам-то дали ведь как эти самые? Ведь Собчак-то дал. Не просто так ведь дал. И тогда давал не столько Собчак, сколько депутатская комиссия дала. Потому что я предложил вернуть городу те картины, которые я вывез в свое время за рубеж, а это 900 картин было, я их предложил вернуть городу и сделать музей современного искусства. Чтобы это или сделать базис этого музея современного искусства. Ну, я, поскольку музей современного искусства уже тогда был, видимо, в уме у Собчака, нам было предложено, давайте сделаем иначе, музей частных коллекций. И вот так до сих пор у нас висит табличка музей частных коллекций.
Вот здесь я вас прерву немножко, да. Юлий Андреевич, вы недавно встречались с Валентиной Матвиенко, с губернатором Петербурга, как раз обсуждали, насколько мне известно, эту тему, которая с тех пор со времен Анатолия Собчака витает над Петербургом, тему создания музея современного искусства. В чем заключалась эта тема, вот интересно узнать.
Да, несколько месяцев тому назад я специально, так сказать, побывал на приеме у Валентины Ивановны по вопросу о том, что, собственно говоря, происходит у нас с этой темой. Когда же у нас, наконец, так сказать, возникнет музей современного искусства и кто этим занимается. Я услышал достаточно убедительное заявление о том, что ее эта тема волнует, что она хотела бы и давно уже ищет возможности создания такого музея. Вот. И мне было даже предложено, так сказать, включиться как бы в работу по поискам того объекта или того пятна, той площадки, где такой музей мог бы возникнуть. Правда, с тех пор, вот те несколько месяцев, когда я, так сказать, попытался вплотную, так сказать, решить эту, понять, как бы, так сказать, состояние этой проблемы, я понял, что на самом деле все очень непросто, и одного, так сказать, вполне, так сказать, понятного и только, так сказать, можно так его только приветствовать, желания губернатора о создании такого музея недостаточно. Ситуация в городе такова, что, скорее всего, одного музея, какого крупного музея современного искусства, мирового, так сказать, масштаба, в городе в ближайшие годы не будет. Не будет. Дело в том, что существует несколько центров притяжения в этой проблеме. Существует русский музей, который собирает свою коллекцию и свой фонд новейшего искусства. Существует Эрмитаж, который готовит сейчас, так сказать, дополнительные площадки. И называться это будет чуть ли не Эрмитаж там, 2010 или что-то в этом роде. Вот. И там достаточно хорошие коллекции. Значит, они большие. Там есть работы не только питерских художников, там есть работы достаточно сильных художников российских. И что немаловажно, и, может быть, даже определяет вообще статус будущего музея Эрмитажа, есть хорошая коллекция современного зарубежного искусства. Новейшего современного зарубежного искусства. В этих условиях никто из обладателей тех коллекций, которые сейчас пополняются и там, на отдачу этой коллекции в некий, так сказать, новый музей, новому, так сказать, хозяину, да каких бы то ни было условий, безусловно, не пойдет. И здесь, видимо, надо искать какие-то другие варианты.
А Пушкинская 10, основателем, скажем так, которого вы
были? Пушкинская 10 располагает хорошей коллекцией нонконформистского искусства. Понимаете? Это во многом, так сказать, перекликается с коллекцией Георгия Михайлова, тоже очень сильной и интересной коллекцией. Пушкинская 10, в принципе, готова на присоединение к, так сказать, общему фонду, допустим, такого вот музейного, так сказать, объединения, которое могло бы создаться. Может быть, мы единственные, кто на это готовы, но, увы, все остальные нет.
А на вас глаз власть не положила на Пушкинскую 10? Нет таких разговоров. Я помню, вы в свое время, когда только была коммуна создана, да, скажем так, вы очень защищались сильно от этого.
Да, это было серьезно, понимаете. До сих пор Белла Куркова, по-моему, продолжает тихо меня ненавидеть за то, что Анатолий Александрович Собчак, сначала передавший нам это здание Пушкинской 10, потом он был человеком при всех его достоинствах, ну, скажем так, впечатлительным, так сказать. И на каком-то этапе он вдруг согласился с желанием Беллы Курковой о том, что это здание могло бы быть передано вообще-то под жилье работникам телевидения. Вот. Ну, а поскольку мы, узнав об этом, заняли круговую оборону, и, надо сказать, без моего, так сказать, участия, художники сами придумали, что они слепили из хлеба две статуи, Собчака и Беллы Курковой, а потом публично, так сказать, под объективы телекамер съели. Вот. Ну вот, ну, никак мне этого, видимо, Белла Куркова забыть не может. А в конечном счете нам все же удалось себя отстоять.
Хорошо, спасибо. А я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Средства информации иракской оппозиции. Доклад Госдепартамента США о наркотиках в Афганистане. Почему русские принимают ислам? Наука. Физические подходы к проблеме происхождения жизни. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», в которой принимают участие галерист Георгий Михайлов и правозащитник Юлий Рыбаков, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Движение на Октябрьской железной дороге на месте крушения поезда «Москва-Петербург» полностью восстановлено. В понедельник поезд сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна. В больницах остаются 19 из 60 пострадавших при крушении. В Майкопе возбуждено уголовное дело против студента, разместившего в интернете видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана. Студент утверждает, что скачал ролик из интернета и потом поместил его на доступном сайте. Мосгорсуд признал законным разрешение Тверского суда столицы привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, подозреваемого в разглашении государственной тайны. На севере Ирака продолжаются спасательные работы на месте нескольких взрывов, в результате которых во вторник погибли не менее 200 человек. Еще столько же получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, один из крупнейших с начала войны в Ираке. Переговоры о судьбе южнокорейских заложников в Афганистане должны возобновиться в четверг, сообщил сегодня представитель Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. В руках талибов остаются 19 южнокорейских миссионеров. В городе Дуйсбург на западе Германии убиты 6 итальянцев. Судя по всему, преступление совершено из-за вражды между двумя мафиозными кланами. В Дуйсбурге живет много выходцев из Италии. В Северной Корее из-за катастрофических наводнений Без крова остались от 200 до 300 тысяч человек. Сотни людей погибли или пропали без вести. Уничтожена десятая часть всех посевов. В Нижегородской области офицер, избивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы условно. В Новгородской области прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в летнем лагере.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях галерист Георгий Михайлов и правозащитник Юлий Рыбаков. Мы обсуждаем ситуацию, в которой оказалась одно из крупнейших собраний живописи современных российских художников – галерея свободного русского современного искусства. Говорим о ее трагической судьбе, о перспективах создания в Петербурге музея современного искусства, а также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Георгий Николаевич, вот скажите теперь подробно, очень коротко постарайтесь, что произошло все-таки с вашей галереей? Мы, наконец, пришли к тому, о чем я и хотел говорить.
Так вот, началось, я повторяю, уже немножко чуть уже начало по этому поводу. В марте 2005 года к нам пришла судебная повестка о нашем выселении. О том, что сейчас повышается коэффициент нам сразу в 10 раз, что отменяется, что, вот видите ли, нехорошее законодательное собрание лишило всех льгот, все учреждения культуры, и, значит, мы попали под этот топор. Или соглашайтесь на десятку, или уматывайте. Ну, тогда художники, я говорю, вышли с плакатами, и это возымело действие. И нас сразу же принял Сергей Борисович Тарасов, который заявил нам, что да, это судьба, коэффициент единица торжествует, поэтому здесь нужно искать какие-то побочные пути. То есть или вы берете часть, ту, которую можете проплатить, или ищете спонсоров, которые могут платить за вас. Но у нас единственная галерея, которая не брала ни из художников, ни из посетителей, никогда ничего не брала. Мы всегда платили все только досрочно. Потому что в ту пору Куги делала льготы тем, кто платит досрочно. Можно было немножко сэкономить на этом деле. Поэтому у нас замечаний по этому поводу не было.
Я думаю, что надо сказать радиослушателям, напомнить им о том, что до того, как произошло вот это вот печальное событие, учреждения культуры, общественные учреждения, кто и занимались, так сказать, социальными проблемами, платили 1/10 той нормы, которую платили все коммерческие организации. И вот возникла ситуация, когда эта льгота была снята.
Да, именно так. Вот именно мы попали под этот вот топор.
Это депутаты из Единой России, собственно говоря, удружили в законодательном собрании.
Да. Присутствующий при этом господин Буров потряс нас своими словами умиления о том, что мы должны, как мы должны радоваться, что и Эрмитаж, и Русский музей тоже попали под эту гильотину. Я говорю, это говорит человек, который связан с культурой. Понимаете? Он радуется тому, что и они попали. Понимаете, на мой взгляд, просто обыкновенное уродство. Человек, которому мы все время помогали, Бурову, мы все время, у нас был его театр, Карагодского театра, он же из театра Карагодского пришел к нам. Все абсолютно мы делали бесплатно, ни одно, никогда, ни гроша, мы ничего не получали. И вдруг вот такой вот удар. Ну, значит,
Причем Эрмитаж и Русский музей финансируется из федерального бюджета. Для них это
из кармана в карман.
Увеличение. Это из кармана в карман. Ну да, на самом деле комитету по культуре, так сказать, перепадет. Понятно, что, так сказать, того же Бурова будет больше в результате средств, которые он потом перераспределит внутри города. Но для других организаций, так сказать, частных, общественных организаций, это, естественно, нож к горлу.
Гибель.
гибель, просто гибель.
Сколько у вас единиц хранения в
У нас сейчас, по-видимому, самое большое в мире собрание картин. Это 14 тысяч картин у нас. Из них, это две, у нас они из двух частей стоят. У нас есть музейная часть картин, 2730 картин. Это те картины, которые ни под каким видом не подлежат уничтожению. Когда я возвращался с Запада, организовав там кооператив возвращения, возвращения на родину культурных ценностей, утраченных при коммунистическом режиме, вот эти картины были главным образом возвращены сюда. И эти картины я завещал городу, и ни одной картины, я даю слово, ни одной картины из них мы никогда не продали.
Давайте послушаем вопросы слушателей. Оденьте наушники, пожалуйста. Александр Иванович, Московская область, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Очень полезная передача. Скажите, пожалуйста, вот в свое время была такая скандальная история с галереей Марата Гельмана, где было выставлено, если я не ошибаюсь, творение Кулика, это коровья задница с поднятым хвостом и транспарант «Загляните в глубь России». Скажите, пожалуйста, вот если бы нечто подобное было выставлено в Америке, загляните вглубь Америки, или в Израиле, загляните вглубь Израиля, чем бы это дело кончилось? И чем бы дело кончилось, когда бы там начали рубить иконы публично? И потом, скажите, пожалуйста, вот были переломные моменты в нашей истории, ну, скажем, Великая Отечественная война, когда на нас навалились банды европейских мародеров, во главе с Гитлером. Банды почему? Ну, они нарушили все Гаагские конвенции без объявления войны. Гитлер отменил на оккупированных территориях действия уголовного кодекса, то есть любое уголовное наказание не отменялось, поощрялось и не ограничивалось.
Ну, понятно, да-да, понятно.
Так
да.
Вот, как бы вот это произведение «Загляните вглубь России» способствовало оно нашей победе в Великой Отечественной войне или нет?
Кто хочет.
Ну, я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос. Понятно, что нет, понятно, что это недопустимо, понятно, что это оскорбительно для любого народа, для любого государства, для любого общества. А другое дело, что в здоровом обществе на подобные эскапады тех ничтожеств, которые хотят любым способом себя обратить на себя внимание, люди обращают внимание скорее как на эскапады, так сказать, над которыми можно только посмеяться или отвернуться. В обществе с тяжелыми проблемами, как у нас, допустим, когда все болит, и подобные вещи, так сказать, не могут оставлять, так сказать, равнодушным, безусловно, реакция будет совершенно другой. Я понимаю, о чем вы говорите, и я помню эту историю с художником, который колол иконы, делая таким образом хэппининг где-то на каком-то московском, какой-то московской галерее публично. Ну, я могу сказать так, хорошо, что меня там не было, потому что я думаю, что топор оказался бы у меня в руках, извините.
Юрий Владимирович, Волжский город, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как не складывается настроение, что, ну, скажем, вот эта единороссовская власть уже вообще все бросила на самотек, по меньшей мере, это по меньшей мере, в том числе и культуру. И вот, я не знаю, у меня, так сказать, негде посмотреть, скажем, эти картины, которые у вас. Вот есть ли возможность где-то, ну, какие-либо репродукции, пусть ну, в значительно уменьшенную величину, где-то посмотреть, где-то, может быть, в интернете, или скажем, приобрести каким-то образом, чтобы сделать свои выводы, это за искусство.
Понятно, понятно. Да, Юрий Владимирович, сейчас вам Георгий Николаевич ответит.
Ну, естественно, можно посмотреть. У меня в Питере все-таки три галереи. Одна галерея, вот, за которую мы сейчас бьемся, это Литейная 53, где большая часть картин выставлена. Кроме того, у меня две частные галереи. На Мойка 82, это галерея Исачева. И вот я сейчас открываю галерею в доме Распутина. Но все равно это очень недостаточно, потому что у нас 14 тысяч картин, и мы не сможем даже за год прокрутить, показать все эти картины. Правда, у меня еще есть галерея в Берлине и галерея в Праге. Но это немножко далековато. Кроме того, у нас 1200 картин выставлено в интернете. Это десятая часть нашего, ну, чуть меньше десятой части нашего собрания. Она выставлена в интернете. Это 3W, Artneo.ru. вы можете посмотреть маленькую часть вот нашего собрания. В этом собрании уже сейчас находятся те самые картины, которые на двух последних аукционах Сотби перевалили рубеж стоимости в миллион долларов. Дима Краснопевцев первый, кто перевалил эту сумму, и Эрик Булатов. У нас из наших художников питерских, вот в моем собрании, в той самой части, о которой я говорил, 1730 картин, у нас 48 картин тех художников, которые сейчас участвовали в двух последних аукционах Сотбис. И если бы их продали по самым низким ценам, то это было бы 4 миллиона 800 тысяч фунтов стерлингов. Но, повторяю, ни одна картина мною на Сотби не была выставлена. Я считаю, что это достояние России, достояние наших музеев, и будет принадлежать только музеям. Я не собираюсь ни вывозить за рубеж это, ни продавать. Просто это я умру, а это достанется России.
Георгий Николаевич, несколько слов о том, в каком положении сейчас галерея та, вот, которая на Литейном 53 находится, вот в общих чертах.
Галерея находится в безумном положении. Нам пришло предписание о том, что 10 числа вот этого месяца к нам придут с топорами, взломают нам все с ОМОНом и вывезут все куда, неизвестно куда. У нас уже два ограбления галереи уже силами этих молодцев из Быстроупака, этих приставов судебных. Они вломились к нам и конфисковали не принадлежащие фонду вещи. Это уже уголовщина. Вторая уголовщина, они пришли с этими подставными понятыми из КГБ. Потом это выяснилось. Это уже уголовное преступление.
Это было выяснено, что это из ФСБ люди? Да. А потом... каким образом? У вас какие-то есть документальные подтверждения?
Это я могу вам долго потом рассказывать, понятно. Я сейчас не буду. Они сами признали потом, что они были. Но самое главное, что все вот эти акции делаются только тогда, когда меня нет в Питере. Через два часа, когда, как я улетаю в Берлин, наваливается команда с ОМОНами, со всеми, и просто разграбляется галерея.
Георгий Михайлович, но ведь все это делается, безусловно, не спонтанно. Наверное, есть какая-то пружина внутренняя, которая, так сказать, двигает ими всеми так вот слаженно, так сказать, организованно.
Совершенно верно. Эта слаженная пружина заключается только в том, что они куги, а в куги находятся все те самые люди, которые меня в свое время и к расстрелу приговаривали, все, именно они оказались у власти. Ведь мы единственная страна в мире, в постсоветском пространстве, кто не привели закон о люстрации. И во всех наших чиновничьих обществах в Смольном сидят 100% бывших коммунистов. 100%. Это те люди, которые работали в обкомах, горкомах, все взаимосвязаны, все кумовством повязаны. Они не могут поступить уже иначе. Просто это люди, которые работают только на один карман, что называется.
Нет, это понятно, это безусловно понятно. Поэтому... Социологи сказали, что не только в нашем городе, не только в Смольном, а вообще в России сегодня более 70% ключевых постов в экономике, политике, правосудии и всем остальном занимают сотрудники ФСБ или бывшие сотрудники, а бывших у нас не бывает. Это понятно. Вот. Но в данном-то случае, вот по этому объекту, по этому зданию, там-то кто заинтересован? Там... Есть какая-то конкретная вообще фигура, которая...
Понимаете, я не хочу, так сказать, прямо ссылаться на сарафан, на радио, но там оно слишком громко кричит, что это здание нужно господину Клебанову, вернее, не ему, а его дочке, для создания фитнес-центра. Что там уже заплачены деньги, и что у нас выхода нет, нас все равно выгонят оттуда. Но самое главное другое, нам все время обещают дать взамен что-то. И каждый раз лгут. 2,5 года нас обманывают. Мы униженно ходим, униженно просим, собираем бесконечные бумаги, собираем для того только, чтобы... Мы соглашаемся на все практически, мы соглашаемся. И вдруг нам дают, щедро дают. Представьте, например, это, нам дают щедро это, помещение на Красноармейской 14. Приезжаем туда с нашим архитектором. Здание, где заваливается стена, крыши нет, отопления нет, стекол нет, окон... Это же просто... Как это можно назвать? Это туда, куда нам предлагают переселить нашу, в общем-то, я считаю, одну из лучших галерей,
Нам перестать некуда туда, отопления нет, все протекает, стена заваливается. И этот наш архитектор сказал, что, ребята, даже не подходите сюда, рухнет сейчас, вы будете в руинах.
Давайте послушаем звонки, хорошо. Сергей, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, в такой ситуации я просто посоветовал бы побольше, так сказать, общественность информировать и о Колебанове и так далее. Пусть хоть знают люди своих героев. Вот. А вопрос у меня такой. Вот, вы знаете, в Москве проходили вот эти вот довольно скандальные выставки, связанные с современным искусством. Вот, «Осторожно, религии» и так далее. И строители этих выставок, они говорили, что, ну, собственно говоря, это как бы смысл такого современного искусства, вот так вот эпатировать публику. И я считаю, что, не кажется ли вам, что, в общем-то, в определенных кругах, в общем-то, это подорвало как-то веру в это, в современное искусство, или, по крайней мере, уважение к нему. Спасибо.
Ну, пожалуйста, Георгий
может,
Николаевич.
Может быть, у кого-то и подорвало. Ну, все же люди разные, но в конце-то концов. Ну, нельзя же всех... понимаете, если бы все люди были бы одинаковые, эта энтропия была бы равна нулю, и гибель обществу была бы просто. Конечно, все разные. Ну, дадим возможность каждому думать по-разному, но, чтобы их действия вот, только не вредили бы обществу. Мы оставляем за каждым право думать так, как он хочет, воспринимать так, как он хочет, понимать искусство так, как он хочет. Но невозможно, чтобы если мы губим, например, рубим иконы, то есть эти иконы кто-то делал, значит, вы кому-то вредите, вы не имеете права этого делать. Это должно быть законодательно закреплено. Такие вещи, конечно, это кощунство.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Или, может быть, не очень добрый. Знаете, вспомнилась байка советская, старенькая. К художнику пришло двое... искусствоведов в штатском. Ну, вот, развитие темы. Так вот, теперь, на мой личный взгляд, знаете, вам обязательно, вот как говорил этот парень, обращаться, ну, к общественности, вдруг кто-нибудь да, зовется, обязательно надо оповестить всех людей с деньгами, ну, в конце концов, ну, у нас пока Ходорковский пока только сидит заперти, остальные пока еще на воле, и уж во всяком случае обязательно, чтобы об этом узнал весь мир. Об этом позоре должны знать все. Спасибо.
Вы оповестили весь мир как-то?
Вчера мне звонил президент Стонибрук университета, Ржевский. Он сказал, что сегодня, узнав об этой истории, он сегодня послал телеграмму Матвиенко. Но самое-то главное, повторяю, Матвиенко вроде бы на нашей стороне. Она дала резолюцию, которая подписала, что оставьте Михайлова в покое, в конце концов. Не в деньгах главное. Что нужно помогать искусству, а не травить его. А у нас вот все разгром. Просто откровенный погром.
Такая тенденция вот из других городов сообщает. Андрей пишет. Я живу в старорусском городе Звенигороде. Идет строительство высоток. Музеи, дома 19 века идут под ковш. Митинг разогнан ОМОНом. Город потерял свою историческую ценность. Власть молчит. Мы умрем, а что увидят наши дети? Валерий Аркадьевич, город Королев, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо. И вашему прекрасному гостю, хорошему человеку, хочу задать один вопрос. Вот в этом году выборы в Думу, потом выборы президента. Скажите, пожалуйста, вот вы своим искусством, ну и лично вы как гражданин с вашими друзьями, можете держать как бы революционный шаг? За кого будете голосовать? Опять будете терпеть Колебановых, и чтобы они еще и размножались? Когда вы будете драться-то?
Пожалуйста, Георгий.
Ну, если вопрос ко мне, то мы деремся непрерывно. У меня, как говорится, 8 days a week. 8 недель мы деремся. Я сейчас не занимаюсь искусством. Я 9 десятых своего времени занимаюсь писанием разных прокуратуры заявлений, судебным приставом и во все международные организации обращаюсь сейчас, чтобы нас поддержали. Очень многие нас поддерживают. Нас почти все поддерживают. И тем не менее, в Питере существует некий пахан, которому плевать на резолюцию Матвиенко, плевать на резолюцию Тарасова, плевать на резолюцию Молчанова. Ему на все плевать. А те покорно исполняют его, выдержат его плевки. Божья роса.
Юлий Андреевич, что вы думаете, как в этой ситуации? Что вообще можно? Можно что-то изменять вообще в этой ситуации? Или...
Знаете, радиослушатель задал очень уместный вопрос, собственно говоря. Ну, может быть, не по отношению лично к нам. обоим, потому что мы действительно всю свою жизнь, так сказать, дрались, деремся и будем драться, так сказать, и за свободное искусство, и за свободную Россию. Но беда в том, что, к сожалению, значительная часть, может, сегодня уже большая часть населения страны опустила руки. И готова голосовать за любое начальство, которое пообещает им кисельные реки и молочные берега, а в первую очередь безопасность. Безопасность это потом не, сказать, реализовав, а скорее наоборот загнав всех обратно в стойло, сохраняет теперь эту власть и хочет сохранить ее любой ценой. И только от нас самих будет зависеть, изменится ли что-нибудь в том политическом и общественном режиме, в том нравственном климате, в котором мы сегодня живем и который мы оставим своим детям. Это будет зависеть в том числе и, может быть, в первую очередь, от выборов, ближайших выборов и в Государственную Думу, и в выборах президента.
Вот Георгий Николаевич задает вопрос слушателей. Зачем вам нужен музей, когда вокруг много гоя, много униженных и оскорбленных? Философский вопрос, я бы сказал.
Вопрос. Мой музей просто показывает самые-самые возможные, самый спектр всех возможностей человеческой фантазии. Вот сейчас мы открыли недавно очень интересного, совершенно нестандартного художника, который сейчас пригремел по Петербургу. Он нашел свою манеру. Казалось, уже все изобретено. И вдруг находится человек, который находит свою собственную манеру. И который, эта манера не просто, так сказать, не какой-нибудь там черный квадрат, вот, а это манера, которая принимается обществом. Это очень интересно.
Как его зовут? Как
его зовут Кустанович, Дима Кустанович. Он сейчас самый популярный и с точки зрения продажи. Он нашел новую манеру штриха. У него масляная графика. Это, во всяком случае, мне в истории живописи такой способ неизвестен. И он уже только одним этим он войдет в историю.
Я бы добавил к этому, что борьба за униженных и оскорбленных не исключает борьбы за свободное искусство, борьбы за ту культуру, которую должны обладать, которая должна остаться, сохраниться для тех самых униженных и оскорбленных, чьи права мы должны защищать. Поэтому это вещи совместные, а не противоположные.
Согласен.
Георгий Николаевич, да, ну давайте мне, как бы уже подводя итоги все-таки нашей передачи, я бы хотел узнать у вас, что вы собираетесь предпринимать, какие у вас, что вы собираетесь делать, как обстоят дела на будущее, вот что теперь все так и больше не будет вашего музея на Литейном 53?
Я повторяю, сейчас я оказался в том положении, что я опять прилетел, и на следующий день меня должны были выселять. Никто нам помочь не мог, дозвониться ни до кого я не мог. 8 моих писем, отправленных Матвиенко, без ответа. Ее просто не допускают к моим письмам. Несмотря на то, что Даниил Гранин обратился, Володя Гусев, Чаркин обратились к ней, поддержав нас. Я заявил, что, значит, так, ребята, я собрал нашу команду, говорю, что вот тогда вот там... Помогло то, что мы вышли к Смольному. Я сейчас тогда сделаю следующим образом. Я откуплю или там сниму кусочек 2 квадратных метра у Смольного, поставлю палатку, объявляю голодовку, и до тех пор, пока проблема наша решена не будет, а нам все время обещают это решить. Вот вся пресса уже там публиковала, что вот в течение месяца будет собрана комиссия, будет решен вопрос. Нет, все, 24 числа нам заявили, что никаких послаблений не будет, будет вызван ОМОН, будут взломаны все ваши хранилища, будет вышвырнуто все на улицу. Я заявил, что ну что ж, у меня нет других форм борьбы. Я поставлю палатку или палаточный лагерь, если со мной согласятся те художники, которые... И мы будем там с нашими плакатами голодать. Все.
Ну, потом вы решили этого не делать, потому что все-таки губернатора Валентина Матвиенко, по-моему, сделала какое-то
заявление. Нет, 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 ничего не сделано. Нам только дали отсрочку.
Отсрочку до 24-го?
С 10 по 24-е.
Августа.
Да, сейчас. Угу. Что, может быть, мы какие-то компромиссы сумеем найти. Их легко найти. Они уже найдены давным-давно. Но, понимаете, опять тот самый знаменитый Пахан. Который... Вспомните этих братьев Стругацких, неизвестные отцы
необитаемый остров. Вот кто нами руководит. А все остальное это вот хорошо вышкаленные, так сказать, рупоры. Читайте братьев Стругацких, много поймете.
Теперь будем ждать 24 августа. А, собственно говоря, до этого будут какие-то суды или что-то как-то решаться?
Мы ничего не знаем. Нас каждый день обухом по голове могут ударить. Мы ничего не знаем. Нас без предупреждения вламываются, к нам ломают двери. Ну, что мы можем поделать? Понимаете, украли даже при обыске у нас, украли холодильник с продуктами. Куда? Велосипед. Три колеса от машины. Ну, это, слушайте, это уже на уровне какой-то анекдотической совершенно программы.
Да, видимо, нуждаются наши спецслужбы в колесах. Не хватает. Не хватает колес. Опять же, продовольствия не хватает, понимаете.
Илья Андреевич, ну вы входите в правозащитную фракцию партии «Яблоко», да? И что-то можно предпринять с точки зрения политических каких-то демаршей? Или вообще «Яблоко» предпринимало какие-то шаги в этом направлении?
Ну, Георгий Михайлович пока к нам не обращался по этому поводу. Но да, в этой критической ситуации, конечно, мы примем участие, безусловно. Так сказать, равнодушными в данном случае мы не имеем права оставаться. И другое дело, что сейчас очень неудобно, так сказать, по сезону, так сказать, время, когда практически год, где почти никого нет. Вот. Но, тем не менее, я думаю, мы найдем какие-то формы сейчас для того, чтобы заявить свою солидарность.
В принципе, это то же самое, что это можно будет вынести, допустим, 9 сентября, когда ожидается большая акция, большое шествие по поводу строительства Охта-центра. Конечно. И это тоже конечно. Какое-то имеет прямое конечно. Отношение к этому. Хорошо, спасибо большое, Юрий Андреевич. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были галерист Георгий Михайлов и правозащитник Юрий Рыбаков. Сегодня мы говорили о трагической судьбе одного из крупнейших в мире собраний картин современных русских художников, о галерее свободного русского современного искусства, а также о многом-многом другом. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Напоминаем, 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: поиск исполнителей и организаторов теракта на железной дороге продолжается. Каковы основные версии следствия? Милиция в республике Коми преследует автора интернет-дневника за комментарии в живом журнале. Можно ли наказывать за обмен мнениями в электронной сети? Оппозиционная коалиция открывает процесс первичных выборов кандидата в президенты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 000.